Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 406-й выпуск подкаста «Как делают игры». А со мной, как всегда, соведущий Алекс Нечипорчик.
Всем привет.
Сегодня мы поговорим и послушаем инди-разработчиков, наша любимая тема. Что они нам рассказывают, мы узнаем. А в качестве гостей у нас сегодня Роман Мерец, инди-разработчик Tor Studio.
Всем привет.
И Владислав Юрченко, тоже инди-разработчик Дерево Геймс.
Привет.
Ну, давайте с вами познакомимся. Расскажите про себя, чьих будете, как дошли до жизни такой, как скатились до инди-разработки.
Да, всегда так и надо начинать, как ты до такого докатился. Ну, меня зовут Роман, я в инди с 18 года. Началось это с того, что я решил заниматься 3D, а мой друг начал заниматься 1С вообще, программированием. И мы всегда играли вместе в игры с 2009 года с ним. И, соответственно, с 2009 года до 18 параллельно росли вместе. И, соответственно, у нас плюс-минус одинаковые вкусы были, потому что мы в одни и те же игры играли. Это был... Начинали с мода на Battlefield Project Reality. И, соответственно, там у нас команда
я
собиралась.
Я помню такой.
А какой да. Battlefield?
Второй.
Когда был кто-нибудь? Второй был?
Да, это еще? На Battlefield 2, это когда там у них модкит такой соорудили, и там прям графика такая была прям мега-реалистичная, еще всякие моды. Да.
Это типа Милсима, более такой реалистичный. И до сих пор в нее, кстати,
была
играю.
Battlefield, но как бы типа как арма больше, насколько я помню.
Да, да.
Вот а Алекс такое не пропускает вообще.
Ну и, соответственно, я 3D начал увлекаться, вдруг программировали. Мы решили, что ну надо попробовать игры делать, коли мы в игры играем, надо попробовать. Всегда хотелось там ну что-то делать такого плана. Ну все же, наверное, хотели делать игры, кто играл в игры в детстве. Ну и вот решили, и вот мы в 2018 году фактически один программист за 200 часов выпустил BoxSync, и она на тот момент принесла ну, нормально денег. И вообще не было ни рекламы, ничего, ну как бы просто выложил в Steam, и игра просто продалась достаточно хорошо. Там даже по ней какие-то были на Ютубе видео, как работают тени, хотя там не было вообще никакого понимания, как тени работают, просто как-то сделали. Было очень смешно за этим наблюдать. Потом мы решили делать второй проект. У нас один из наших товарищей, который играет в инди, сказал, что он будет гейм-дизайнером невероятным, потому что он играет во все инди-игры. Мы начали разрабатывать FTL в 3D. Мы сначала думали, что у нас будет это про пиратов, про корабли в FTL, а потом оказалось, что мы не можем воду технически сделать, и у нас стал стимпанк в воздухе летающим в космосе.
А воздух вы делать умеете?
А его нет просто. Это там просто Sky, там, RDRI. И потом проблема вся в том, что мы-то с программистом не играли в инди в FTL. Мы как бы не особо на тот момент. А наш геймдизайнер просто, когда оказал, что делать игры — это не как играть в игры, их нужно делать действительно. Каждый день там что-то, особенно геймдизайнер, он просто отвалился в какой-то момент. И мы вот вдвоем доделывали эту игру. И вышел как бы слишком сначала было всем сложно. Мы упростили, уже смешанные отзывы, стало всем слишком легко. Ну и, соответственно, не особо игра получилась. И вот получается, между этими играми я пошел на интенсив в XYZ-школу. Недельный буквально он там был. И пока были курсы, ну, вот тоже на YouTube была трансляция, как там рассказывал преподаватель, тот же тогда владелец школы Игорь Дятлов. И как-то слово за слово, и вот в чате там мы пишем, и он узнал, что у нас уже есть один проект, и мы делаем второй. И он говорит: «О, ребята на курсе, давайте вместе будем делать игру, вот, ребята, помогите, кто хоть, что хочет». И у меня на тот момент в Дискорде 37 человек пришло, чтобы 3D делать. Из них сейчас один до сих пор с нами делает игры, одного из них схантили после вот нашей игры про Бориса в Wargaming, забрали его сразу. А остальные там 30 человек отвалились, там 5 довело до конца. Это был такой опыт первой работы больше не 3D-шником, а больше, наверное, менеджером каким-то.
То есть воронка такая не слабая получается?
Ну, конечно, это же еще был курс такой для прям начальный.
Угу.
Поэтому, ну вот в итоге после этой работы я что-то почувствовал, что... Может быть, в Project Management у меня получается, потому что игру-то до релиза довезли, дотащили как-никак. Вот сейчас я, получается, работаю в студии Project Manager'ом и параллельно делаю свои игры. Вот у нас сейчас четвертый проект выходит. Ну, надеюсь, что осенью будет.
То есть у тебя есть основная работа и есть свои инди-проекты?
Да. Я правильно понял? Да. Причем, кстати, для многих работодателей важно, чтобы не работал над своим проектом. Хотя для меня это странно. Я же не в рабочее время работаю.
А компания занимается тоже играми?
Да, да. Вот недавно вышел... Ну, там делают больше Vampire Survival лайки.
Угу.
На это точно. Вот сейчас один вышел проект, второй только скоро будет тоже выходить. И, соответственно, вот после работы по несколько часов мы пилим эту игру свою. Более подробно, наверное, я потом уже расскажу после Слава про это все. Так, в принципе, в общем, вот.
Да, давайте синтрой потом будем разбирать Steam-страницы. Добро пожаловать в подкаст, как разбирать Steam-страницы на лайвстриме.
Я как-то пичил, кстати, даже.
Да, ты, Роман, у нас был на пичах. Я, к сожалению, забыл проект. У тебя он в Steam был...
Venetian Beyond, он сейчас называется. Это точно. Кооперативный RPG от первого лица с генерируемыми подземельями.
Слушай, я когда ты мне писал на прошлой неделе, смотрел у вас в Upcoming Releases, Restaurats не было еще проекта, да, был только один. Окей, про это тоже посмотрим. Ладно, Владислав, расскажи про себя.
Да, всем еще раз привет. Собственно, история плюс-минус что-то где-то в том же районе, но начал инди-разработкой именно такой заниматься в 2021 году. После того, как поработал в ряде студий, больше работал фрилансом, то есть единственная такая прям работа, можно сказать, официально в студии, я работал это над Flight Simulator майкрософтовским, делали как раз...
Типа ничего впечатляющего, просто я работал над Microsoft Flight Sim, да.
Ну да. Вот, да, то есть на объекты окружения делали, вот, а остальное потом просто были работы фрилансом, потому что мне это было больше удобно, больше приемлемо, но и в определенный момент я такой просто посидел, подумал, почесал голову, такой, блин, ну ты же давно хотел, это особенно после, когда я вот еще поиграл давным-давно в Mass Effect, я такой думаю, блин, круто, супер, хочу делать красивые миры и рассказывать истории, найс, такой, когда-нибудь я это сделаю, ну и вот, собственно, в 2021 году такой в мае посидел, подумал, типа, ну, собственно, можно и начинать делать, уже пора, уже время пришло, вот, и... Идею я вынашивал для проекта давно, где-то год я ее, наверное, обдумывал, как-то переделал, переворачивал, и вот только в 21-м я решил написать на GameDev.ru пост с фразой типа «Ребята, такая вот идея», расписал. Это вот, кстати, про вопросы того, что мы, подозреваем, еще затронем, про страх сворованной идеи, то, что типа я вот сейчас всем расскажу, они же у меня украдут, да господи, да как же так? Вот, собственно, я просто написал, вот идея такая, вот планирую, вижу это так, нужны вот там такие-то ребята. За 2 дня пришли все, кто нужно, получается, 2 программиста пришло и 2 геймдизайнера. Ну и я как 3D-шник шел в этой ватаге всей. Вот, и начали, собственно говоря, производство с 2021 года. Причем успели поучаствовать в том же году Unreal Dev Contest от Disgusting Man, ребят, которые проводили. Это, мы тогда 3 месяца занимались проектом, такие, там, это, конкурс есть, пошли. Такой, так у нас ничего нету. Такой, и что, прикольно же, пошли, давай, поучаствуем. Я такой, ну, ладно, давайте, пошли, поучаствуем. Такие, посмотрели, сколько у нас времени. Ну, у нас 2 недели. Такой, супер, отлично, сейчас что-нибудь соберем. Ну, и, соответственно, мы как бы людей, мы друг друга не знали. То есть мы не друзья были, мы никто. Мы просто люди, которые встретились на gamedev.ru. Вот, мы за 2 недели собрали какой-то такой технопрототип, который вроде работает с определенными механиками, которые мы хотели увидеть в проекте. Худо-бедно, на костылях, но запустили. Отправляем на фестиваль. Нам говорят, ну, мы вас не принимаем. Почему? Ну, у вас нету типа трейлера. Мы такие, блин, а если мы сдадим трейлер за ночь? Там ночь оставалась всего лишь. А если мы за ночь вам сдадим трейлер? Он такой, ну, если сдадите трейлер, мы вас примем. И я за 5 часов ночью просто на коленке собрал трейлер, смонтировал, отрендерил, все такое, вот, трейлер. Они такие, ладно, пойдет, проходите. В итоге среди 300 проектов мы залетели в топ-50. Дальше там просто 2-3-летние проекты были. Мы такие, ну ладно, со своими 3 месяцами мы еще в целом согласны, проходите. Ну, типа, не против. Вот. И, собственно, с того момента мы успели пообщаться с инвесторами, с издателями на разных уровнях, на разных этапах, как не столько для питчинга, сколько для опыта того, да, что нужно в конкретно хороший питчинг. Параллельно продолжая разработку, сейчас мы конкретно уже завершаем, ну, параллельно 50% вот так, демо, и мы его там полируем с ошибками. И вот где-то в летом мы планируем как раз-таки пойти на поиск как раз-таки издателя-инвестора, да, учитывая, что уже есть контакт, например, с тем же с ТГФ, мы общались, периодически спрашивают, что да как, если что показать, мы такие, хотим, но пока нечего, вот, поэтому, да, тут такая ситуация, что у нас еще нет выпущенных проектов, но при этом у нас сохранился костяк людей, которые с 2021 года вот как пришли. Ну вот все это время мы... Через нас несколько людей прошли, некоторые даже тоже устроились уже на работу, и, например, концепт-художник у нас один был, он попал в Wargaming, сейчас в Белгораде как раз живет, в Сербии работает. в офисе. Несколько людей поняли, что им, они занимаются не тем, чем хотят. То есть они там переквалифицируются в другой. Например, программист такой говорит, не хочу писать механики, хочу делать движки. Все, ушел, типа, делать движки. Ну и, собственно, рад и занимается этим. Вот, поэтому я воспринимаю больше наш проект местами как такой котел, куда люди приходят, мы им чем-то помогаем. Мы им не платим, но мы им помогаем как-то, там, не знаю, поговорить, обсудить, что-то подсказать, да, то есть в соответствии со своим опытом каким-то, почти десятилетним, по крайней мере, у меня, вот, подсказать, направить, обсудить, и люди принимают решения, и они понимают, что действительно им нравится, не нравится. То есть вот такими-то социальными вещами, как бы, скажем так, я отплачиваю людям, которые к нам приходят, что-то делают и двигаются дальше в том, что им нравится. Ну, мы, соответственно, оставшимся костяком продолжаем делать проект, и, в принципе, это тоже можно считать неплохой оплатой, не денег, но, по крайней мере, с определением, что ты хочешь в жизни, почему бы и нет. Вот такой вот краткий экскурс.
Расскажи про игру, над которой работаешь в Crossface.
Игра Atrium Malum. В Steam у нас страница уже есть. Мы ее еще в 2021 году, кстати, завели тоже. Постепенно ее обновляем, какие-то там добавляем описания, скриншоты, видео небольшие. Вот. Игра, она, по сути, является таким своеобразным рогаликом, можно сказать, escape room.
Да, то есть... Я показываю. Ага.
Сейчас, секундочку. Ну,
вот. Escape Room'ом таким своеобразным, да, то есть, ну, как бы вроде стандартная тема. Ты попадаешь в замкнутое пространство, тебе нужно найти выход оттуда каким-то из способов. Но зачастую во всех таких проектах есть основная такая проблема, то, что ты ограничен вот только так. Ну и, соответственно, декорации, да, ты в декорациях, ты бегаешь, и тебя там какими-то вещами случайно пугают. Вот, мы попытались отойти от этой формулы, сохранив простоту проекта, мы решили такие, а давай-ка мы уберем единообразие, и теперь мы все это склеим. Да, и вот, собственно, перед стримом мы немножечко общались на эту тематику того, что, да, там, страх про идеи, того, что, типа, что-то получится сделать, не получится сделать. У нас есть определенный ряд механик, которые мы сейчас вводим как раз, да, там, дописываем, и в определенный момент мы обнаружили, что они уже реализованы в Dead Space ремейке. Мы такие... Nice. То есть мы не знали, что они там есть. Мы делаем то же самое параллельно с людьми, которые вроде типа с большим опытом. Мы такие, ладно, все, мы поняли, будем больше ориентироваться на себя. Вот. И мы решили объединить часть механик по типу, что типа нету единообразия там завершения проекта. Да? То есть это будет такая своеобразная песочница, в которой мы тебе даем направление, и у тебя есть возможность интерактировать с окружением различными способами, влиять на системы окружения, там, влиять на то, в каком виде оно работает, там, есть питание, нет питания, ну, совсем грубо говоря, да, и так далее. В концепции здесь получается больше такая для любителей исследовать, потому что здесь экшен присутствует, скажем так, для любопытных. Ее можно пробежать там очень быстро, если очень хочется, да, но... Она такого roguelike формата. После каждой сессии у тебя появляется новая конфигурация пространства, и тебе снова нужно найти способ завершения игры, да, учитывая, что их там будет несколько блоков, несколько секций, которые можно как-то комбинировать друг с другом.
Если вот такой, да, самый Александр уже пример, в кишки полез через Steam DB вообще.
Не, ну, видишь, тут интересно на самом деле, что оба трейлера, да, они пролетные такие, а я просто ожидаю, когда вот второй трейлер есть, тут геймплей будет, а тут еще пролеты.
Да, я тоже самое посмотрел, у меня был тот же самый вопрос. Типа, оно медитативное, но оно не показывает, как играть.
Да.
Не отвечает на основной вопрос. Страница не отвечает на вопрос, что это за игра. Она отвечает на вопрос, у нас красивые космические локации.
Да, я с вами абсолютно согласен, есть такой момент. Это как раз-таки история о том, то, что мы сейчас вот собираем билд, и на основе его и как раз-таки хотим сделать трейлер, типа, как в это играть. Да, потому что там будут как раз-таки все вот эти MVP-механики основные. То есть, чтобы это не было как бы... Тут тоже такая история, то, что сделать красивый трейлер в целом-то не проблема. Можно и трейлер с механиками сделать, да, и с одной стороны, вроде это как правильно, там, CG-историю сформируй, да, покажи, и вот, ну, концепция вроде как бы понятна, да, там, не знаю, как ИЛ делали в то же время свое, там, Atomic Heart и прочее. Но это хорошо работает, когда, скажем так, все остальное хорошо отрабатывает, да, есть какие-то, может быть, уже выходы там и связи и так далее. У нас все-таки немного другая история инди, где нам нужно некое доверие заработать для начала, желательно не фейковыми историями. Поэтому мы немножечко целимся на то, чтобы сначала собрать демо и уже на основе его грубо говоря, собрать трейлер, в котором будут как раз-таки показаны механики, да, то есть именно работающие, то, что уже есть. Часть уже готова, часть можно оценять, даже если очень любопытным, да, могу скинуть ссылку на тот полусырой билд последний, который мы собирали, да, то есть со всеми механиками. Но, опять-таки, да, то, что их здесь не показано, и страница не до конца на все отвечает, я с вами согласен, и есть такой момент, нам это нужно все еще доработать. Ну вот, летом мы это, собственно, планируем сделать, чтобы оно выглядело нормально, а не вот так вот наполовину приклеенное что-то, что было готово на тот момент.
Я, на самом деле, здесь не совсем согласен с таким подходом, потому что, как бы, ну да, с одной стороны, хочется показывать только что вот реальные механики, вот все, что можно будет пощупать, да, но вот то, что делают игры, которые ты упоминал, да, это заранее проверить, будет ли как бы клик с маркетом, да, будет ли ажиотаж с рынком. И здесь, да, как бы, когда работаешь над известным IP, над известной интеллектуальной собственностью, тогда ты совершенно прав, что нужно, ну, как бы вот показывать то, что уже работает. А в таких играх, когда у тебя новый IP, когда, ну, понятно, рынок довольно-таки насыщен, я бы рекомендовал, на самом деле, делать наоборот. И показать как можно раньше, посмотреть, что работает и что нет. Чисто потому, что это даст тебе знать, что в демку пихать, а что нет. Потому что вот есть такое, знаешь, частое ощущение, что вот, ну я же сказал, что вот это вот будет, да, но уже все игроки понимают, что геймдев это настолько такой как жидкий процесс, что не все будет так, как изначально воображалось. Ну это мои две копейки.
Ну, да, тут тоже есть правда, вот, так что здесь с этим поспорить не могу, да, то есть я, в принципе, с этим утверждением тоже согласен, вот, вполне возможно, что в процессе как раз-таки, пока мы даже до того, когда делаем, я и такой, окей, сделаем трейлер, но просто получается такая история из формата тоже... Что не все вещи, то есть много вещей мы делаем самостоятельно. Часто я, конечно, ищу кого-то в помощь. Очень часто люди откликаются даже, да, при условии там такого состояния там, и прочего. Вот, откликаются и помогают в решении каких-то задач. Некоторые задачи, например, у меня очень долго рождаются, да, там, по типу там концептинга очень редко получается найти нормального концептера, да, и в итоге концепте приходится самому. И здесь пока это меня еще не обманывало, но, с одной стороны, иду по приборам именно как бы индустрии, да, что типа как это лучше все целиться, как туда правильно идти. В некоторых случаях приходится, так сказать, на каких-то вот своих внутренних, по внутренним приборам, по интуиции двигаться, и оно никогда меня еще не обманывало за все это время, которое я вот этим занимаюсь, да, как я выходил кому-то, что-то делал, как-то общались, вот, что вот, например, сейчас это вот не так, чтобы нужно. С одной стороны, я согласен, что, ну, как бы, объективно нужно, а по внутренним таким каким-то приборам такие, ну, сейчас, подожди, вот нужно там, не знаю, месяц еще потерпеть, и вот потом это сработает. Либо идея придет такая, которая, оно не будет казаться, что, типа, на коленке за 5 часов ночи собрано. Потому что вот тот трейлер, который первый, да, там, где пролетный, а вот это то, что было собрано за 5 часов. Ну, то есть просто потому что, чтобы было. Ну, чтобы там...
А за сколько понятно, часов? И, там, а второй за сколько часов?
Второй, там более полная локация, которая уже будет именно в проекте. Как бы сами пролеты собраны были там за отрендеренный, смонтированный минут за 30. Вот, но локация разрабатывалась, ну, типа, месяца 3, наверное, 4. Это, причем там это уже, наверное, пятая итерация концепции, потому что сначала там была вот такая вот комнатка. Я такой, нет, не то. Типа, хочу масштаб, потому что, ну, то есть, это же ядро, это же сердце корабля. Почему у нас вот такая вот микрокомната? Ну, потому что мы же технологичны. Я говорю, технологично, но где масштаб? Они такие, ну, блин, вот так вот. В итоге несколько итераций проводили, пока придумали, как из маленькой комнаты сделать масштаб. Она небольшая, там, по сути, ну, там, чуть-чуть 10 метров в ширину, грубо говоря, ну, может, чуть больше. Но чтобы читался хоть какой-то масштаб, что это, типа, это ядро корабля, это что-то большое.
Ну, вот такие вот ситуации. Core loop какой-нибудь у вас проработан там на грейбоксах, там, ну, как именно геймплей будет работать?
Да, да, это история есть. И на людях тоже потестировали. Вот даже тот билд, который мы собрали, мы скидывали знакомым. У нас есть сервер, Discord-сервер небольшой, там тоже скидывали ребятам. Понятное дело, что были баги, да, то есть, но, собственно, какие-то основные механики, которые мы хотим вести, да, то есть использование, мы это протестировали. Ну, естественно, мы тестировали, в частности, наши навыки левел-дизайна, чтобы не было такого, что просто самой первой итерации у нас было, что люди час блуждали по маленькой локации просто потому, что не понимали, куда идти. прям вот час крутились по кругу и такие, ну, мы не знаем, что делать. Вот, а здесь вот мы, да, внесли и core loop, и, собственно, с описаниями того, что надо сделать, и вот получали, собственно, фидбэк на то, что мы сделали. И в целом он только относился к багам, да, к тому, что не всегда тоже действительно понятно, куда пойти и что применить, но это такие вещи, которые нужно, ну, то есть, просто типа минорные правки по факту, да, как бы не то, что прям супер критично, но из того, что у нас сейчас готово, то как бы, наверное, сколько мы, человек 20 тестировали, немного, но практически все там только вот к багам какие-то относились фидбэки. Ну, понятное дело, когда дособерем, то это надо будет еще раз все проверить, но более полно. Но вот это будет, наверное, через месяц примерно, может быть, но это не факт.
Хорошо, ну давай пока скриншарим, посмотрим Tour Studio.
А тут Роман немного заскучал.
Да-да-да. Роман, ну вот ты рассказывал, да, что вот вы, получается, в 2018 году BoxSync выпустили, который у меня по какой-то причине в библиотеке есть, но я его ни разу не открывал. Вот у вас mostly positive reviews, то есть довольно-таки хорошо, насколько я понимаю, продалось на бюджет. И вот это вторая игрушка, которая Black Baron, где вы пытались FTL сделать, да?
Да, было куча людей, но мне эта игра нравится. Не знаю, почему смешные отзывы. Мне эта игра наша нравится, на самом деле. Там по отзывам, в принципе, понятно, что людям не нравится. Там то, что вот это зря мы 2D пытались сделать. Там что каш, что алмаз, открываешь там 3 алмаза, не алмаз, в общем.
Ну, из того, что ты говорил, это типа вот пример, когда нужно делать то, что понимаешь, да? Это вот... Ну, такой, когда пытаешься за тренд какой-то браться, и такой, ну, это же продается, да, типа, как там все поломились, там, батл рояли делать в одно время. Вот ты бы сказал, что это я примерно правильно описываю, или там что-то еще было не так, или так пошло?
Да, ну, здесь у нас, во-первых, маркетинга, опять же, не было никакого, потому что после первого нам показалось, что, ну, можно просто выложить игру в Steam, и все хорошо будет само.
Да-да-да, через год спустя, 18-й против 15-го.
У нас там полгода. Ну, тут еще проблема с тем, что пришло много людей, непонятно, как с этим было работать там первый раз, когда мы пришли. Пришлось там все быстро как-то выкручиваться. Ну и у нас геймдизайнерского опыта не было, мы в такие игры не играем, было очень сложно допридумать что-то, грубо говоря, из...
Ну, интересно.
Как так получилось, что вы...
Много фолловеров, так и время.
А как так получилось, что вы начали делать игру, жанр, в который, ну, никто из вас не играет? По-моему, в каком-то из предыдущих подкастов мы это уже обсуждали, что...
Не, у нас проще. Наш товарищ, который в эти игры играет, он говорит, я буду геймдизайнером, я играю во все инди-игры. У него действительно все инди-игры практически, которые известны, как я выяснил дальше. Я играл. Ну, и в итоге я говорю, что когда оказалось, что геймдизайнером будет не играть в игры, а нужно много всего думать, много всего прописывать, там, таблицы и так далее, то он очень быстро там, в течение месяца отвалился и пришлось додумывать самим. А мы в это не играя, не смогли нормальную механику ничего придумать.
А вот тут подредактируйте страницу, это буллет-поинты сломались.
Ну да, ну... Я вот на этой странице только добавил ссылку на новую игру сегодня.
Ну вот, а вот это ваша новая игра. Вот причем мне вот уже, знаешь, первый скриншот, окей, Рататуи, типа ресторан-менеджер с крысами. Это уже смешная идея. А видео у вас еще нету.
Ну, видео, да нет, я пытался снять трейлер, но пока... Она должна быть быстрая, а пока на постановочных видео очень медленно, не то что в игре, поэтому я решил, что я пока трейлер не буду заливать. Обойдемся скринами. У нас вот Борис хорошо был. С Борисом много информации, много опыта получилось. Первый раз с издателями пообщался. Куплинов снял видео. Там 3 видео у него, там по 1,5 миллиона каждый просмотров. Но опять же, если бы я тогда знал, что Дип можно говорить ютуберам там, и стримерам, чтобы они до релиза не снимали, то я бы, наверное, так и сделал.
Ну, блин, наоборот надо. Чем раньше, тем лучше показывать. Но сейчас же... Получается, ну, до вот этого функционала плейтеста, мы говорили на предыдущих выпусках на Steam, там плейтестить игры, это было, конечно, одище, потому что там свой лончер собирали, там на ксоли крутили, отдельные бинарники, собирать подписки через MailChimp, всем там рассылать ключи, это был такой. А сейчас, ну, просто открыл плейтест, закрыл плейтест. Все довольно-таки просто. Ну, в плане дистрибьюции билдов, поэтому, ну, не надо стесняться. Судя по всему, вот, судя по гифкам, в игре есть какие-то механики уже. И это, насколько я понимаю, на физике контроллер. Сори, говори.
Все механики есть для демки, по крайней мере. Просто нужно все достроить, донастроить, ну, в нормальное состояние привести. Это всегда, это все сделано вроде, а ты начинаешь собирать, и вот сидишь там днями, вот два месяца, я вот сижу там, тут циферку, там циферку поменять. Вот кликабельные вот я ссылки как раз на стриме показываются. И ты на социальные сети.
Алекс, а если ты выключишь вентилятор, ты выживешь вообще?
Что тебе да, я сейчас выключу сек.
Просто ты прерываешься. С нас Алекс вернется.
Значит, что сейчас же в Steam нельзя привязать твиттер свой. Там у них не работает привязка. И твиттер, ничего, приходится картинками, ссылками встраивать.
Не, ты имеешь в виду привязка, которая здесь сбоку, это куда никто вообще ни разу не кликает. Да, все читают только здесь. Сейчас. Ну-ка, давай-ка.
Мы справа обычно же всяких всякие награды обычно пихаем.
Еще вот в этой игре...
Бич ресторан, ага.
Ну да, надо немножко перейти. У нас на русском другое название, на китайском третье, там, на турецком, на португальском. Я вот не знаю, это вообще хорошая практика на разные игры локализовать. На русском вот она писка.
Мы на китайский всегда локализуем.
Да, название. Там нужно... Это название, которое английское, его нужно дублировать. Ты можешь как бы локализовывать капсулу, да, тогда это, ну, доверием заручается, но именно полностью другие названия, это уже 90-е, когда там ты локально делал контент там на телевидении, и люди не знали, как международный бренд называется. Uh-huh. То есть, там, кто знал, что утиная история — это DuckTales, ну, такое...
Ну да, может быть, поэтому вот я и в этом плане не уверен, стоит ли. Но на русском писк и вкус, когда будут стримеры быстро это произносить, я думаю, что это будет...
Что у тебя с тегами?
Strategy,
Satire, Roguelike.
Вот куда купи? Писку?
Писк и вкус.
Писк и вкус? Ой, нет, не надо.
Не сюда так делать?
Нет, не надо это так делать.
Не, Ресторатс — это очень смешное название, на самом деле. А я такое читаю, да, это прямо улыбка на лицо.
Господи, сделайте ресторан, например. Вот тебе, пожалуйста, русское название.
Ресторан, вот, патентуй.
Я уже об этом думал. У меня мой 3D-шник очень возмущается названию нынешнему. Поэтому он говорит, а теги такие, потому что с этих тегов подходят подходящие как раз игры. Самые подходящие.
Ну, судя по всему, очень мало трафика идет. Может, когда страница пошла? Она только сегодня пошла лайв. Окей.
Поэтому тут пока непонятно. Вот да, по просто... третьей нашей по Борису, там было много информации именно, если бы, может быть, выиграл раньше была бы такая информация, то было бы и попроще.
Борис Рокет.
Пришел издатель во время того, когда мы делали игру, предложил...
96% круто.
Ну, игра хорошая, и трейлеры хорошие, и у нас музыка там своя.
Игра хорошая, да.
Если бы про нее знали люди, наверное, она была бы лучше. В общем, она есть и на приставках на всех. И на Xbox, и на...
А кто спортировал?
Ну, у нас издатель был, но в основном мы там сами все делали, поэтому... Вот это один из, не то что позитивных опытов с издателем, вот, с которым пришлось столкнуться, и теперь хотя бы понятно, как с чем работать. Сейчас этим стало более понятно.
Я ожидал медведей, не знаю, там симулятор медведей, которые запускают ракеты, а я медведей не вижу, я разочарован. 1 из 10.
Я помню это. Я видел у кого-то на стриме эту игру. Ну, там, по-моему, что-то они... Там надо бегать между элементами, этими зданиями, и там можно как раз встретить по дороге, кого надо.
Когда мы выпустили эту игру, мы зашли на Twitch, и там было 3 корейца, у которых было по 20 тысяч человек, зрителей. Мы уже полезли всем новые машины выбирать там. А потом оказалось, что там 3 стримов по 20 тысяч на следующий день купило там 17 корейцев. Я спрашивал, почему так мало, они говорят, мы типа в инди-игры не играем, мы просто на стримеров смотрим.
Которые кушают, если это корейские стримеры.
Получается, это как от первого лица, у тебя на физике симуляция запуска ракеты или что это?
Нет, тайм-менеджмент просто. Главная задача просто собрать одну большую ракету, управляя ресурсами. Соответственно, у нас даже там при выходе игры был... типа челленджа на самое быстрое прохождение. У нас там несколько человек прям плотно соревновались, YouTube загружали видео, там все нам показывали. Просто это как Papers, Please, грубо говоря. Только, суть такая же. Тайм-менеджмент. Просто изначально это вообще было. Мы придумали, что будет радар, как Papers, Please, человечек, у нас будет радар, и мы будем думать, что выбирать. А потом пошло, давай сделаем, чтобы там машины по улице ездили, привозили. ну, хотя бы мы от этого отказались. У нас вот, которого, 3D-шник наш, которого Wargaming захантили, в итоге ходил в бункера у себя в Беларуси, фотографировал там на экскурсиях, нам показывал, какой бункер надо делать в таком вот роде все. Хороший опыт. И в плане, что нужно работать с аудиторией, в плане маркетинга, в плане работы с издателями, ну, вообще в целом. Как работать там со стримерами и так далее. С новым проектом хотя бы понятно, что нужно делать в целом, кроме как сделал проект, казалось бы, сделал проект, все продастся, но уже так не работает.
Ну, 10 лет назад, может быть, так и было бы. Мне просто, знаешь, что интересно здесь? Из того, что ты рассказываешь, да? Ну, вот получается у вас первая игра, да? Box Sync от первого лица очень похожа, ну, по крайней мере, по визуалу на Boris the Rocket. Я не уверен, как там с механикой, но вот у вас, по сути, две успешные игры от первого лица, да? Одна посередине, когда вы в жанр, который не понимали, и сейчас вы двигаетесь в Restaurants, где от третьего вот лица...
Она примерно такая же, только в кооперативе и в сеттинге более веселом таком. Угу. Это тоже тайм-менеджмент, кухня-симулятор. Приходят гости, соответственно, как... Кебаб-шеф вот выходил недавно. Вот мы уже игру делали, вот примерно то же самое, только, да. Только по-другому, да.
А, да. Ну, тут, видишь, вот это вот как плейвейвская такая подход, когда тебе просто показываются вот ровно все механики, и ты, у тебя воображение примерно, ну, ты начинаешь понимать, что делать. Вот да. И до.
Ну, у нас примерно так же, я думаю, что в трейлере. Но в трейлере у нас еще есть Bronze Bear Tavern, игра от студентов, они делали это как ну, как выпускной проект свой. И они сделали бесплатно, там куча людей в нее играла, и они, я думаю, что очень сильно расстроились, что они сделали бесплатно. Это из аналогов. Ну и PlayTap.
Beneath and Beyond какой-то висит тут.
Ну да, мы пока что... Я ходил на него всех денег и просил, но пока мне не дали столько денег, сколько на нее надо, поэтому решили вернуться к истокам, к симуляторам, тайм-менеджментам, делать кооперативный.
Ну да, но здесь прям вот видно, знаешь, как у многих студий вырабатывается ДНК, и похоже, что у вас реально что-то выработалось, как на симуляциях от первого лица. Здесь я тоже не понимаю, что это за игра. Потому что первое, на что вот мы бы смотрели, да, если бы ты там пичил, или Тету нам пичил, или кого? А, ну да, ну мы вот так вот сделали, посмотрели, и типа, ну так. О, тут даже фолловеры отвалились.
Мы потому что не занимались, и в плане маркетинга мы его... Тим выложили, поняли. Ну, просто мы в ней, мы ее разрабатывали достаточно много времени, мы сделали внутри Unity, грубо говоря, куча своих технических скриптов, что у нас там персонажи собирают сами, не нужно вот это все долго настраивать, мы вот этим занимались очень долго. И мы просто на этих наработках мы с декабря делаем ресторацию, она у нас уже практически готова, хотя мы рассчитывали, что быстрее, но мы уже там и визуал полностью поменять решили, более стилизованный. Поэтому как бы наработки по Beneath and Beyond в хорошую сторону, я считаю, сыграли, что мы автоматизировали очень много всего, что в Unity очень долго бы делалось.
Окей, ну хорошо, это завершает нашу секцию обзора Steam страницы. Миша уже такой мне, наверное, там пишет, типа, Алекс, давай по плану двигаться.
Не-не, я тебе ничего не пишу, я... все, закрыли. Хорошо. Так. Хорошо, так, ну мы посмотрели ваши проекты. О чем мы хотим вообще сегодня поговорить? Какие вы нам жизненные истории расскажете?
Давай, Влад, наверное, ты, потому что я сколько говорил.
Давай.
Давайте теннисную ракетку.
Давай. Отлично. Я на самом деле, наверное, буду рассказывать про то, что я, как обычно, всегда рассказываю. Как-то вот так вот жизнь повернулась тем боком, то, что при большинстве ситуаций, то же самое и с инди-разработкой, что мало кто, в принципе, при начинании каких-то делах пытается залезть внутрь того, что он делает. Вот, и я, наверное, буду все-таки рассказывать про истории о том, то, что почему у людей что-то не получилось, да, нежели чем что-то получилось. Я думаю, заполучилось тут больше кроме, как человеку, который что-то уже успел выпустить. Вот, в частности, здесь я, наверное, хотел бы рассказать о том, то, что очень часто встречал, проверял на себе, встречал на других, такой момент, как страх социализации. Это, кстати, про мысль о том, то, что свой проект надо представлять заранее, да, то есть говорить о нем гораздо раньше, чем ты, ну, вот я сейчас сделаю релиз, и вот тогда я обязательно расскажу, когда ты уже выгорел, такой, да, я уже и не хочу ничего про это знать и слышать, и вообще, как бы, что хотите, то и делайте. Вот.
Вообще, слушай, ну, вообще такой подход был раньше очень популярен, когда крупные разработчики, ну, точнее, ну, не релиз, ладно, но показывали игру, когда она уже практически готова. То есть такой подход. А сейчас инди-разработчики очень часто используют сам процесс разработки в маркетинге. То есть сама разработка — это часть маркетинга. И это вполне себе рабочий подход, который можно использовать, только надо, ну, уметь это делать. И ты там больше должен быть не разработчиком, а, по сути, маркетологом.
Да, это тот момент, потому что, говорю, очень многие, с кем я общался, да, то есть очень многие боялись как раз-таки, вот они такие, вот мы делаем такое-то, да, что-то там, вот здесь, не знаю, такую-то игру, либо такую-то игру, и меня некоторые проекты приглашали тоже, как именно 3D-художник, потому что в основном 3D-художник, ну, типа, по окружению, но в силу работы над проектом там пришлось еще кое-какие компетенции подтянуть, вот, и когда ты начинаешь спрашивать, типа, расскажи, что ты вообще делаешь, ну, типа, я же должен понимать, куда я иду, такие, ну, вот, давай ты сначала, типа, согласишься, а потом я, может быть, тебе расскажу, да, типа, что ты делаешь. А, либо когда он говорит, типа, там, я вот делал такое-то. Я говорю, а ты вот сюда обращался, не знаю, с этими разговаривал, потому что то, что я вижу, например, да, то есть я вижу, что вот там, как и мне, например, не хватало вот компетенции в этом. Пройди, вот, пойди к этому человеку, вот там сейчас не реклама, да, я вот тоже перед стримом говорил, есть такой человек, Андрей Постников, бывший там директор в Алаваре, был сейчас он в Нутаку, сеньор бизнес кто-то там, девелопер, вот. У него, как оказалось, у него есть бесплатная история о том, то, что можно зайти к нему на сайт и оставить заявку на рассмотрение своего питча и PNL таблички. И просто типа как
бизнес-план,
бы...
бизнес-план ты имеешь в виду, да?
Да, да, то есть, ну, бизнес-план и PNL, например, расчет, вот это вот то, что ты сколько ты сожгешь, сколько там заработаешь, какие там планы, ну и так далее, и тому подобное. Вот, и у него есть, то он составляет такой, как бы, универсальный питч, который может подойти большинству, ну, естественно, с доработками, но такой, типа, шаблон. Вот, и, грубо говоря, можно было, с одной стороны, зайти, типа, блин, ну, я напишу ему, человек занятой, он такой, ну, типа, большая шишка, да, то есть я типа, со своими, там, не знаю, игру про котиков в кафе приду, и, типа, что я там буду с ним делать, ну, то есть, типа... Не, ну, страшно же. А на самом деле очень полезно прийти такой, здоров, да, у нас вот сейчас в таком все стадии, но у меня интересуют такие вопросы. И люди зачастую отвечают, и это на самом деле полезно. Это как раз-таки такая, помозолить глаза, да, то есть вот нужно, как вот, например, получилось с участием здесь в интервью, да. Вот Рома написал то, что нужен человек на интервью. И никто не ответил, потому что, ну, я так подозреваю, большинство забоялось. Ну, вот, и я просто такой, ну... Проектов нет, сейчас разрабатываем, я готов поучаствовать в интервью. Ну вот, а что можешь рассказать? Такое, вот могу про вот такое рассказать. И как бы по сути, да, вот там страницу посмотрели, она может быть кривоватая, да, там что-то недоработано, надо что-то добавить, как бы это все правильно, это логично, это полезный фидбэк. Но опять-таки, по сути, я уже сделал рекламу для людей, ну, типа, которые там посмотрят это. Да, может, виш-листы не добавят, но они запомнят, потому что в следующий раз, когда я уже приду с более каким-то глобальным, глобальной историей, они такие, так, стоп, что-то я помню, где-то было, это не просто из ниоткуда, он где-то, вот, что-то я про него уже где-то слышал. И вот, по сути, такими вот образами, то есть те, кто боится вот такие вот социальные связи проводить, вот участвовать в чем-то, врываться куда-то, даже если оно такое, какое-то ни шатко, ни валкое на старте, это вот очень много как раз-таки... Такая тоже, можно сказать, маркетинговая стратегия своеобразная, да, когда нету ресурсов на что-то более такое структурированное, плотное, чтобы вот там вот транслировать все подряд. Вот, поэтому я считаю, что это тоже одна из проблем очень большая, когда люди боятся именно общаться с окружением, то есть общаться вот именно с тем геймдев-сообществом, ну, в котором они находятся, переживая либо, что украдут идею, хотя, по сути, воровство идеи, или если ее возьмут, она все равно не будет той, которую придумал ты. То есть идея без реализации, она как бы остается идеей. И, соответственно, если ты ее придумал, не факт, что другой ее сделает точно так же. То есть, ну, тут тоже такая момент из формата того, что если ты боишься, что какая-то крупная студия заберет твою идею, то тут два варианта. Они в любом случае либо к этому бы пришли когда-нибудь и сделали бы либо лучше, там, либо быстрее, да, либо кто-то уже это придумал и отверг, например, по какой-то причине. Либо, ну, грубо говоря, ну, у кого-то больше денег, он может ее увидеть, и хоть, ну, даже если ты не рассказал, он ее разовьет и сделает по-другому. Ну, то есть, если ты небольшой разработчик, то как бы тут бояться каких-то таких событий Ну, это как волков боятся в лес не ходить. Может произойти все в любую секунду. Вот. Поэтому я вот все время настаиваю и говорю людям, с которыми ко мне там какие-то вопросы приходят, о том, что типа надо не бояться идти разговаривать. Надо пойти спросить, там, не знаю, сходите в издательство. Вот у тебя проект интересный, вот, не знаю, ну сходи в Tiny Build, грубо говоря, да. Даже если откажут, просто, может, какой-то фидбэк дадут. Фидбэк нужен всегда, потому что если ты только начинаешь, то ты не понимаешь, куда идти. И в этих дебрях нужно как-то разбираться. А поэтому нужно говорить с людьми, вне зависимости от того, на какой стадии ты находишься. И это очень сильно помогло, собственно, попасть сюда на подкаст, пообщаться с Ильей Еремеевым из ТГФ, потому что я просто такой написал, такой, да, вот все, что у нас есть, давайте поговорим. То есть и получить какое-то направление. И с другими людьми, которые дали помощь в каких-то бизнес-моментах, да, в каких-то ориентирах и всяком таком. То есть это такая очень полезная вещь, которую часто пренебрегают, к сожалению. Вот. Такая вот мини-история, ну, про
социализация, это все как бы понятно, да, и, это, и идеи это как задница, они у всех есть. В английском есть такая поговорка. Просто тут я не совсем согласен с подходом, да, что вот поговорить тут и все, тут и там, посоциализироваться. Если у тебя уже есть какой-то рабочий прототип, который реально круто выглядит, почему вы не выкладываете прямо сейчас на Twitter, там, на грейбоксах? Вот сейчас же Twitter буквально на прошлой неделе алгоритм изменил, когда там все делали ретвиты, что вот сейчас маленькие аккаунты будут больше видны. И все начали ретвитить этот пост и показывать свои игры. И прямо вот я столько у меня сейчас грейбокс классных прототипов на ранней стадии люди показывают, и реально хайп идет. А потом ты смотришь на Steam страницу, и есть вот эта стрелка, которая идет вверх, да? И как только ты можешь показать стрелку, которая идет вверх, то все такие, знаешь, типа, ой, печи, печи, о, стрелка идет вверх, ну-ка, так, давай более детально. Вот видишь, у меня камера даже перестала работать нормально, во. Просто, ну...
Это потому что ты в лице изменился, когда услышал про это.
Да-да-да-да-да.
Не узнает.
Ну, просто вот что мы видим, это и когда и печи осматриваем, и на маркетинге, и все. Это вот то, что Steam-страница, да, она прогорает в итоге. И когда там нету вот геймплей-трейлера, когда там нету того и сего, то в итоге, ну, перезарядить ее, это нужно очень большой внешний маркетинг-бит. И мало людей, особенно в реалиях нашего рынка, будут сейчас вкладывать во что-то, что уже показывает, что нет трекшена, да? Это просто, ну, реалии для Индии меняет. Особенно, когда, ну, по сравнению с 3 года назад, когда деньги налево и направо. И потом вот мы оказались в ситуации, которая сейчас есть.
Ну, тут да, естественно, соглашусь. Но это может, кстати, то же самое подвязать, потому что, по сути... навык поделиться тем, что ты делаешь, да, это опять-таки преодолеть вот этот вот страх, что, типа, там, не знаю, найдут, увидят, сопрут, никому не нужно и так далее. То есть это все равно все...
Откуда этот страх идет? Потому что ты вот так вот говоришь, да, и мы с Мишей такие сидим, думаем, да, а разве есть такие баблы сообщества, где прямо люди боятся этого? Просто ты обозначаешь проблемы, которые я не понимаю.
Они настолько боятся, что мы про них не знаем, Алекс. Вот насколько они боятся.
Окей, я круг замкнулся.
Ну, это вот к вопросу о том, что вот, да, ну, понятное дело, что большинство там крупных каких-то, там, не знаю, владельцев студий или издателей не сидят в инди-сообществах, да, ну, типа каких-то форматах.
Как не сидят.
И вот. Ну, не, я не всегда, я не говорю то, что прям вообще наглухо все там вся в бункере засели и вообще никак не реагируют и не смотрят. Я именно к тому, что вот достаточно большое количество людей, которые именно... Ну, вот простой проект, например, у меня есть знакомый здесь же, я вот в Сочи живу, да, вот есть игра «Рубеж», которая вот, или там «Передний край» сейчас она называется, да, где такой... топ-даун шутер, полустратегия, по-моему, если не ошибаюсь, да, что ее сейчас вот там очень сильно рекламят. И у меня вот знакомые, по сути, делали тоже что-то аналогичное, то есть, по сути, очень сильно похожее на «Рубеж». Только вот люди, которые делали... Или этот «Передний край», я уже просто в них путаюсь. Вот. Только люди, которые делали «Передний край», не боялись про себя говорить и показывать. А вот как раз-таки мои знакомые, я вот с ними разговаривал, говорю, типа, вот почему ты про это не поешь, не расскажешь? Ну, вот я еще не доделал. Типа, вот это у меня не реализовано. Типа, я говорю, вот ты делаешь на Unreal, почему ты не напишешь там эпиком в Мегагрантс, да, чтобы получить деньги на разработку, если они тебе нужны. Ну, типа, я не уверен, что мне есть еще что показать. И периодически, и очень часто, когда ты много именно общаешься именно с людьми, то оно бывает такое, что вот либо я про это не слышал, а я вот это не изучал.
Эпики сейчас гранты в Россию дают или нет? Скорее всего, нет.
Дают.
А вот это уже другая проблемка. Да, в России прям дают. Да. Я просто ради этого в Сербии оформляю все, чтобы на всякий случай.
Роман, что-то Роман, проясни ситуацию.
Дают гранты, я на этой неделе как раз общался там с ребятами. Есть даже представитель Unreal, ну, эпиков в России, который все это подтверждает. Что дают. По поводу того, что люди не хотят о своих играх рассказывать, у меня вот как раз есть фактически на две части можно это разбить. Я когда хотел на подкаст прийти, у меня есть знакомые другие инди-разработчики, ну, у них там по одной игре есть. Я у них спрашиваю, пойдемте на подкаст, расскажете, покажете, поговорим. Ну, вот я когда хит сделаю, тогда я пойду рассказывать, буду давать интервью, рассказывать на подкастах. Ну, в итоге я из двоих никого не уговорил, хотя у них там уже одна игра есть, вторая там на подходе и так далее. И что касается людей, которые не хотят показывать, например, у меня программист, пока он не сделает все идеально, мы не делаем вообще ничего, мы просто ждем, пока он все сделает. Вот он, если бы он сам делал, он бы никогда не пошел бы никому об игре не рассказывать, пока он полностью не сделал, не выложил в Steam. Поэтому как бы в инди-сфере это вообще везде. Больше таких, чем тех, которые идут что-то рассказывать.
Да, поэтому то, что у вас есть опыт, где то, что много рассказывают, это потому что именно только те, кто пришел и рассказал. А еще это вот как вот популярная фраза, вот эта ошибка выжившего. Хотя я ее смотрю как на максимально попсовую вот эту вот историю, потому что она постоянно везде всплывает. Вот. На самом деле еще огромный такой пласт людей с инди-стороны, понятное дело, что разного уровня, разного формата, но типа те, кто что-то там понавыпускал даже, и просто такой... Нет, я вот выпустил, и все. Ну, типа, да, не продал, но я сделал игру, я ее выпустил. Но рассказывать я про это не буду. Ну, вот потому что... И ты такой, почему? Ну, типа, а в чем смысл тогда? Он такой, ну, просто потому что я ее выпустил, все. Вот. Очень часто.
Мозг пытается сокрутиться вокруг этого, и такой просто человек ради такой спотыкается. Не, ну, как бы арт делать это одно, это понятно, да. Но просто если... делать арты и другие источники дохода есть, ну, окей, passion project, да. А если делать как карьеру, ну, возможно, здесь еще есть такая ситуационная вещь, да, что сообщества локальные, которые не идут на международные платформы, они в итоге в баблах существуют, и эти баблы пародируют определенные паттерны поведения, вот о которых мы сейчас узнали, что люди, типа, очень боятся рассказывать.
Да, вполне возможно. Ну, то есть, даже не всегда то, что боятся, не всегда сами идут узнавать что-то. Ну, потому что, например, там, грубо говоря, вот в сообществе, которое у нас здесь сформировано, да, там, геймдев в рамках Сочи и там несколько ближайших городов, то очень часто, даже не то, что часто, там, практически каждый там, полуторный, второй, оказывается вообще те, кто занимался хоть какой-то инди-разработкой или там в процессе, не в курсе был каких-то либо вообще программ, даже в рамках страны, да, там, не знаю, то, что ВК в последнее время начала формировать, программ каких-то зарубежных, да, тех, кто там целился за рубеж. И в итоге я просто такой вот изучил и приходил в чат такой, ну, значит, слушайте, ребята, список того, что вы можете сделать, куда пойти, если вам вдруг нужно. И такие, а что, можно так, что ли? Я такой, ну, да, вот, смотри, вот тебе сайт, вот тебе список, ты такой смотришь, и если ты соответствуешь, ты пробуешь. Типа, факт, то, что получится, не получится, это уже другой момент. Но это есть возможность. Все такие, а что, так можно было? И в итоге выясняется, что просто люди не пытаются, да, то есть, ой, нам нужны деньги, ой, нам нужны помощь, ой, нам нужна связь, и, типа, вот никто не хочет общаться, так, а ты попытайся сам прийти пообщаться, и почему ты не хочешь? И вот это очень часто встречается, это очень много, и многие не знают вообще, куда идти, и даже не пытаются почему-то узнать. И меня самого это удивляет, но вот факт.
Куча же информации есть, но это просто погуглить там. Даже у того же Жени Еремеева есть этот список издателей, типа, кому пичить и как. Мы там сколько писали этих статей, видео, как пичить игры, презентации.
Мы сколько писали, просили убрать нас из этого списка, потому что пишут и пишут, пишут и пишут.
Кстати, что касается как пичить игры, которые на тени билд сайте, вот когда мы делали Бориса, пришел издатель, говорит, ну, дайте нам пич, мы хоть быстренько посмотрим. А я даже не знал, что такое пич, загуглил, вот первая статья Алекса как раз была, как пичить игры.
Пичить игры, да-да-да.
после этого я уже стал как-то понимать, что есть там издатели какие-то, можно не обязательно идти там какому-нибудь огромному издателю, там, типа... Ну, как бы, когда только начинаешь, не знаешь, что есть маленькие издатели для инди, которые сами заинтересованы в том, чтобы найти интересный проект. И только так. Сейчас это проще, сейчас тот же Тенебилд у всех на слуху, поэтому как бы все знают, что есть издатели разные. В 2018 году такого, как мне казалось, не было. Но, может, это только мне так казалось.
Ну, тогда еще... А, скорее всего, более закрытая индустрия. Да, индустрия тогда вот только открывалась, когда самоиздат на Steam только появлялся после Greenlight, после этого всего.
Золотое время было.
Давай, Миш, двигай тему дальше.
Я могу рассказать про то, как, чтобы команда не развалилась за 6 лет, как вообще собрать.
А вот, да, кстати, да, это отличный вопрос.
Ну, у меня как бы костяк сформировался изначально, я с другом, он программист и 3D-шник. Потом к нам еще вот присоединился еще один 3D-шник, который вот как раз XYZ. И вот Игорь Дятлов, вообще золотой человек, который смотивировал, он сказал такую вещь, что человек, который выпустил игру, даже если она не продана, он значит, что у тебя есть опыт полностью довести ее до конца. Значит, ты там более квалифицирован, чем большинство людей, которые не доводят просто до конца. И с этой идеей вот мы начали как бы уже мотивировались, так сказать. И вот мы с 19 года, грубо говоря, там втроем, там еще все по мелочи, и у нас был период, когда после Бориса надо было деньги-то зарабатывать тоже. И мы нашли вот как раз GTA, RP-сервера, и мы стали делать интерьеры. Почти на всех GTA-серверах наши интерьеры стояли, мы 2,5 года жили там втроем на заказах именно интерьерных GTA-шных и делали параллельно свои проекты.
То есть, подожди, это вы с издателем работали или это GTA SMP?
Не сам, это GTA 5, который.
А, окей, я понял.
Про RP-сервера, да, только они начали
появляться. Я делал моды на GTA SMP, San Andreas Multiplayer.
Не, GTA 5 это огромный, на самом деле, вообще рынок огромный, там люди такие деньги зарабатывают невероятные, просто в GTA это RP, именно те, кто, у кого сервера.
Ну, ты нам... то есть там идет платежка в обход самого издателя, это чисто вот на сервере, ты платишь на каком-то сайте. Ага.
И там
расскажи.
Алекс сайт-бизнес откроет.
Есть 4 самых больших сейчас. Ну как, там не один сервер, у них там по 10 серверов, по 2000 человек на каждом. И, соответственно, люди
играют. Они свое железо ставят, там оптимизируют как-то его. И, ага.
Там есть два...
Да, говори.
Есть Rage MP, ну, сам движок Rage называется у Rockstar'ов, а это Rage MP, это российский разработчик сделал. Есть еще 5M, всем известный, который американский, вот там как-то совсем хитро, чтобы заплатить, там надо как-то что-то пожертвование, А в Rage спокойно, как в мобильных играх, просто заходишь, открываешь там в игре планшет, донатишь, покупаешь себе Lamborghini, ездишь, в микрофон кричишь, что ты крутой. В принципе, вот так. Это игра работает. Это то же самое, что GTA Online, по большому счету, просто с реальными машинами и 2000 человек на сервере.
Это очень сильно напоминает какие-нибудь пиратские сервера Warcraft или что-нибудь такое, где люди свою монетизацию прикручивают и живут на эти деньги.
Ну, там очень большие деньги, на самом деле. Я вот говорю, я очень сильно удивился, когда во время коронавируса GTA раздали всем. Был момент, что там она бесплатная была. И у ребят очень большой онлайн стал. Они там буквально уже закрываться собирались, а тут всем раздали, они там стали долларовыми миллионерами все. Просто там в момент, в месяц один сразу.
Вот видишь, это почему эта тема очень интересна, потому что многие, ну и слушатели, и многие, кто думает, как попасть в геймдев, мало информации про такие карьерные пути. Мы вот говорили там про Roblox, а про модированные сервера надо вообще будет отдельный подкаст, Миш, сделать, клич кинуть. Потому что
Я боюсь, мы там с тобой, Алекс, вступим на очень скользкую дорожку пиратства, потому что все эти модированные сервера, они скорее...
Нет, в том-то и дело, что раньше это было, как вот ты себе представляешь, как в World of Warcraft, типа ты пиратишь игру, да, то же самое там было и в Battlefield и так далее. А сейчас ты покупаешь основную игру, и как это делается в моих любимых выживалках, да, у нас там то же самое в DeadSide уже есть, да, что вот в списке серверов там ты просто можешь фильтр поставить, модированные сервера, да, и когда ты уже на самом сервере, тебе нотификация идут, что вот есть донатор киты здесь и там. И я посмотрел на примерный размер этого рынка в выживалках на Steam, и он мультимиллионный. Вот на тему GTA, а сколько на ванила-серверах, которые не модированные игроков? Ты говоришь, 2000 на модированных?
Там 30, по-моему, или что-то такое.
Как это возможно? Что...
Ну вот, и причем на 5M, по-моему, еще больше. У Rage свои лимиты, а у там все проще. Российская тоже разработчик Alt-V, тоже третий, типа лаунчер, не лаунчер. Ну, фактически они пишут свой движок под рейджовские, которые именно рокстаровские. И там они проводили тесты, там очень много людей именно в зону стриминга загоняли, там свои нюансы из-за движка именно. Там, вот, когда мы делали интерьеры, очень много нужно было технической информации. Это все очень ковыряется, там вообще прям сидеть нужно ковырять это все.
Ну, и, то есть ваша бизнес-модель была, что вы делаете, по сути, ингейм айтемы, которые продаются внутри этого сервера за реальные деньги?
Ну, мы продавали именно владельцам серверов, просто все же хотели, потому что можно в каждый дом зайти. Вот, и так делать, соответственно, там какая-нибудь интерьер, там у нас заказывали полицейские участки в основном, мэрия, там всякие там банды, вот эти балласы, которые... Все сервера заказывали примерно одно и то же, и мы вот хорошо на этом перебились, так сказать.
То есть мы прокачали скилл по интерьерам, а что дальше?
Ну, потом у нас после опыта работы с чем-то не одним и тем же, мне кажется, любой там 3D-шник, программист уже умеет работать буквально хоть с чем. Вот 3D-шник там сейчас с ювелирией работает, там тоже технические всякие вещи делает под заказ, чтобы это на сайт там обрабатывалось все красиво. Мы делали сайт 3D-шный для магазина, который продает компьютер в сборе, и ты можешь собирать прямо на сайте там себе там видеокарту ставить, когда будет красиво смотреться. И после этого опыта не стало, ну, стало меньше проблем с тем, чтобы что-то новое изучить, с этим разобраться и как бы просто, ну, потыкался, научился. А когда начинаешь, это же кажется, что я буду делать только вот по одному пайплайну всегда все. Ну и, соответственно, в Индии это пригождается, потому что как бы нету вот этого страха что-то изучать. Ну, а сейчас то, как программист у меня работает, 1С, у него там свои клиенты, я работаю проект-менеджером в геймдев-студии. Вот, 3D-шек фрилансит, и после работы, соответственно, делаем игры.
То есть, по сути, ты мотивировал людей постоянным занятием, давал им задачи, мотивировал не бросать все это, и в итоге это переросло в команду.
Ну да, по сути, так получилось. Потому что у нас вообще все из разных стран, из городов. У нас те, кто постоянно работают именно, это Казахстан, Россия, Эстония, Латвия, Белоруссия. Просто кто-то больше времени уделяет, кто-то меньше. Кто-то там просто какой-то один ассет может сделать. Вот у нас программист, который... Вот мы как раз с ним занимались GTA-шкой, он сейчас работает там в какой-то фирме, очень много денег получает именно как сеньор-программист. И при этом нам вот в ресторан сделает Blackjack. Там. У нас там будут игры всякие. Он просто взялся сделать там Blackjack. Ну и, соответственно, с связями постоянно из-за этого обрастаешь. И, в принципе, где взять работников стало более понятнее. Но... немножко уже устал их мотивировать за опыт работать. В этом, конечно, есть нюансы. Уже тяжеловато.
Ну, это всегда полезно, когда ты идешь, потом ищешь, ну, как реально оплачиваю работу, что у тебя есть кредит в какой-то игре.
Да.
И неважно, вот это тоже на тему, что люди стесняются, там, я работал над маленькой игрой, но вот тут говорят, над Flight Simulator работал, да? Ничего важного. Нет, это нужно прямо на резюме так ставить. И даже если проекты совершенно неуспешные, но на нашем опыте это прямо, все равно это помогает. То есть самые лучшие хайры, когда я еще работал в Spill Games 10 лет назад, у нас были люди вот именно без образования, без ничего, просто там выпущенная флеш-игра, да. Не важно, что она провалилась, но важно, что человек понимает весь пайплайн разработки от и до и может предвидеть, какие там проблемы будут. А особенно если несколько проектов выпущенных, даже опять-таки, не важно, они успешные или нет, то ты видишь, как этот пайплайн эволюционирует. Потому что там 2 года назад мы на тему плейтестов, да, никто не знал, что будет такой функционал встроен в Steam. Сейчас, да, встроен. И вот как это эволюционирует, это прямо мега-мега помогает.
Да, здесь, кстати, поддержу Рому в плане того, что как типа мотивировать людей в команде, да, потому что, по сути, вот тоже 3 года, у нас вот 3 человека костяка, геймдизайнер, программист, и я как 3D-художник, и люди, которые приходят, они, соответственно, да и, в принципе, те, кто ребята вот остаются, это вот очень хороший инструмент именно мотивации в развитии, да, в совместной какой-то, в движении вперед, обучение чему-то, и тогда, когда ты не всегда, ну, то есть, с одной стороны, понятно, когда под проект речь идет, там, какие-то ограничения начинаешь вводить, но в другой случай ты все равно, люди учатся, они учатся чему-то необычному, всегда новые задачи, которые в рабочих процессах, естественно, ты не получишь, потому что вот у тебя есть четко такая задача, вот ты по ней идешь, потому что у тебя такой вот там, типа, такой процесс работы, да, вот ты там делаешь бочки, ну, если про 3D-шников, например, грубо говоря, да, вот ты делаешь бочки ты будешь делать все ближайшие 10 лет, а тут можно там извернуться, что-то научиться и так далее. Вот, кстати, тоже одна из из валют, которые в команде оплачиваем, это вот зачастую приобретаем какие-то либо курсы, либо куда-то обучение дополнительное, да, что, например, люди сами не могли взять, да, или как-то не понимали, нужно им это или не нужно, то, грубо говоря, покупали какие-то штуки для обучения тому, в чем им хочется развиваться. То есть вот таким вот образом тоже как бы поддерживали заинтересованность. Напрямую не платили, но помогали, скажем так, продвинуться в той истории, которая им интересна. Естественно, за это они продолжали оставаться, продолжают оставаться в команде и продолжают разработку, даже будучи уже работая тоже на работах каких-то своих постоянных, да, то есть там после работы приходя, что-то делая, либо там даже иногда в ущерб своему времени сами, я говорю, типа, все уже, закрой и уходи. Программист часто так, я говорю, закрой и иди спать. Такой, ну сейчас, подожди, надо еще механику дописать, вот тут чуть-чуть осталось дополировать. В итоге ты обнаруживаешь, что он в 3 часа ночи такой, я сделал, да, иди спи, типа, что ты там сделал? Типа, ну ты молодец, конечно, что ты сделал, типа, иди спи. Вот, так что да, здесь с Ромой согласен, в плане того, что не всегда, скажем так, не всегда зарплата бывает эффективной, за зарплату чаще бывает могут и уйти, потому что, там, не знаю, что-то не понравилось. А вот когда ты находишь человека, который на той же волне, ему нравится просто развиваться, то, в принципе, тут можно обойтись и без зарплаты, главное просто спонсировать его мозг новой информацией, новыми задачами, ну, естественно, чтобы это было не во вред проекту, но и чтобы ему самому было интересно развиваться в целом. Тоже интересный хук, который можно удерживать людей в команде как бы за их же интерес самостоятельно, не насильно.
А вот ты упомянул курсы. Роман, Владислав, у вас есть что порекомендовать? Кто-то чем-то что-то проходил? Какой-то опыт обучения есть именно вот геймдеву, который вы считаете реально полезным?
Я могу сказать про 3D-шный также. Вот давай. Как раз Дятлов, он открыл же свою школу, Retry School называется. Там относительно других школ сейчас недорого, и вот я уверен, что вот там, как это было, XYZ еще придем, когда каждого студента он ходил, проверял, мы там сидели, проверяли часами домашнее задание, где как пиксель подвигли, объяснял, как там свет ставить, и вот его новая школа, это 100% там тебя научат делать как надо и объяснят все основы, а не так, что поверхностные, и там, как это обычно бывает в больших... Ну, больших курсов, где много людей, грубо говоря.
Угу. Больше... Я по поводу рекомендаций... Прошу прощения.
Я больше говорю, что больше не знаю.
Вот, ну, я по поводу того, что я, наверное, тоже с Ромой согласился бы, я не знал просто, как у Игоря называется новая его школа. Вот, я, собственно, учился в XYZ, я туда пытался еще на третьем драфт-панке, у них там есть такой курс, когда еще типа, третий год, когда потом, вроде как должен был Игорь там быть, но оказалось, что именно ровно в этот момент он такой, все, до свидания, собрал чемодан и уехал. Я такой, зашибись, я зачем я сюда пришел тогда? Вот, но на самом деле у меня была просто работа, я не смог полностью закончить курс, но благодаря не курсу, но конкретно, думаю, человеку Виктору Котову, я, скажем так, все свои знания на тот момент, которые были, то есть не нулевый туда пришел, но со знаниями уже, он мне помог разложить по полочкам. То есть, грубо говоря, здесь я не могу сказать, что какой-то курс конкретно там можно рекомендовать. Я бы здесь больше говорил о том, то, что более, наверное, если речь идет про то, что у тебя что-то есть, какие-то понимания о чем, что ты хочешь, да, то есть что тебе не то чтобы надо, но типа вот какую-то там область, в которую ты хотел бы закопаться, то лучше все-таки найти не то чтобы курс, а менторство. Потому что зачастую это будет продуктивней, потому что это как, не знаю, найти психолога в нужной тебе сфере, да, то есть прийти к человеку, который в курсе, и начнет с тобой разговаривать. И там ты как минимум, просто после курсов, если ты не знаешь конкретно, что ты хочешь, да, то очень высок шанс, ты такой, ну вот я отвалил там, не знаю, 90 тысяч, и что теперь? Типа, и куда я это приложу? Я вот преподавал в онлайн-школе, там открыли там ветку по геймдеву, я полностью курировал эту историю и разрабатывал пайплайны по обучению на направлении геймдева. Но ко мне пришло из параллельной ветки несколько человек, и один из них у меня сейчас занимается спецэффектами на проекте VFX. Он делал модели для интерьеров, ну вот архитектурной визуализации и прочее. Он говорит, типа, мне что-то скучно. Я говорю, что тебе скучно? Почему? Он такой, ну, не знаю, это не то, чем я хочу заниматься. Я говорю, о чем ты хочешь заниматься? Я говорю, я хочу VFX сделать. Он такой, а что ты его не делаешь? А я не знаю, типа, ну, куда двинуться? Я говорю, ну окей, иди сюда, сейчас я тебе покажу. Вот, я VFX не знаю, но я знаю, как научиться чему-то, потому что сам постоянно чему-то учусь. Вот, я говорю, ну вот смотри, короче, идешь сюда, смотришь вот этих вот ребят, и вот этих вот ребят. Он такой, окей. посмотрел, через месяц ко мне приходит, такой, слушай, давай попробуем. И вот уже он за год, получается, прошел. За год он поднялся, ну, к такому, к порогу, который можно, скажем так, в каком-то момент назвать его медлом, да, то есть за год прошедший. Ну, понятно, что для каждой компании по-разному, но он занимается тем, что ему нравится. Помимо нашего проекта, он пошел по другим инди-проектам помогать, то есть нарабатывать опыт разный, потому что специфики, моменты, там, какие-то создания VFX, и берет периодические заказы тоже фриланса, выполняя вот эти VFX, там, не знаю, взрывы, огонь, вода, там, чё-чё, ну, тут, короче, такие VFX-эффект, моменты, не только, конечно, про симуляции, но прочее. Вот, то есть это момент тогда, когда человек пришел, заплатил, по-моему, 100 с лишним тысяч за тот курс про архитектурное моделирование, оно ему нафиг не понадобилось, потому что в жизни никогда уже не применит, он хотел другое, но не было человека, который ему скажет, типа, а что ты конкретно хочешь? И, собственно, я бы тут рекомендовал с менторами больше работать, чтобы конкретизировать то, чего ты хочешь. Потому что, ну, если тратить деньги, то тогда хотя бы продуктивно их тратить, а не эффективно, а не, типа, ну, просто потому, что здесь реклама была прикольная, или, не знаю, здесь обещали много классного. Я бы, вот, наверное, больше с такой стороны к этому вопросу подходил.
Обещали трудоустройство в IT-компанию через месяц курсов, да?
Да, да.
Как обычно.
Да. Работал в одной школе, где было в оферте написано, мы вас, ну, типа, у вас получится устроиться, если вы будете выполнять конкретные шаги. Ну, естественно, там шаги прописаны, то есть и можно за каждый пункт было докопаться. Типа, вот этот пункт вы не выполнили. Ну, типа, вы сами виноваты, что мы не можем вас устроить. Вы же не выполняли наши инструкции. Ну, типа, все-таки, окей. Типа,
ну, но все, вот это часто очень и отпугивает народ от платных курсов обучения, потому что они в целом заманивают тебя какими-то гарантиями, но, по сути, свои гарантии не дают. Это вообще тяжелая штука.
Да, я пытался в отдел маркетинга, в которой в школе работал, они тоже прям пихали открыто. Вот, приходите к нам на курс, через неделю будете зарабатывать $1000 там в геймдеве, или там через месяц, вот, и типа гарантия трудоустройства на работу. Я говорю, а куда вы будете их устраивать? Они такие, не знаем. Я говорю, ну не знаю, договоритесь со студиями, там, не знаю, поговорите, там, не знаю, на стажировку хотя бы взять, там, вы можете догадаться? Такой, ну, типа, у нас нет таких возможностей. Я говорю, ну, а что вы тогда обещаете? Давайте поменяем, давайте, скажем, типа, подготовим к собеседованию. Ну, типа, более такая лояльная история. Можем подготовить, там, не знаю, подправить резюме, проверить портфолио, что, типа, в принципе, все приемлемо, красиво. Иди на это, иди на собеседование. Нет, вот, типа, ставим так. Я такой, ну, блин. Собственно, на этой почве какое-то время проработал, и на этой почве расстались, потому что прям началось вот это цыганство.
Вообще, стажировку могут не все себе студии позволить, потому что, на самом деле, вроде как люди думают, что вот вам бесплатные руки, а на самом деле ты отнимаешь время у человека-специалиста, потому что его прикрепляешь к кому-то, и эта студия еще обходится в отрицательный коэффициент вообще. Все это потом.
Да.
Да, хорошо, ладно, давайте не будем о грустном, давайте о чем-нибудь интересном. У нас есть такой вопрос, как вообще и нужно ли делать игры с высокой сложностью без опыта? Очень часто мы встречаем и на питчах, и вообще в общении с разработчиками, первый проект почему-то очень многие люди стараются делать очень сложный. Вместо того, чтобы сделать проект, который ему по силам, шипнуть его, получить определенный опыт. И вот как Алекс говорит, и мы это тоже периодически повторяем, что наличие запущенного проекта в портфолио гораздо важнее, чем наличие в портфолио ничего. Вот, поэтому у вас есть какой-то опыт и какие-то мысли по этому поводу поделиться?
Ну, вот у нас с Владиславом абсолютно, мне кажется, противоположные подходы к созданию игр. Он там 3 года выносит, в голове у себя носит идею, как сделать игру.
А мы год. Попрошу, это был всего лишь 1 год.
Мы одну игру сделали, думаем, садимся втроем и думаем, что будем делать дальше. Давай, твоя идея. В течение недели придумывается, все накидывается. И что-то... Вот эта идея показывать на грейбоксах, мне кажется, немножко странной, потому что на грейбоксах очень сложно показать, ну, можно показать только какие-то механики, прям уж совсем сужено как-то. Я просто не представляю, как можно на грейбоксах круто показать.
Ну, тут, мне кажется, все зависит от того, что показывать и как показывать, потому что, ну, там, не знаю, для меня самый яркий пример до сих пор остается Superhot, где по факту это игра на грейбоксах. Единственное, там белое, черное и красное. все. Ну, то есть и механика, двигаешься, все двигается, стоишь, все стоит. Убей все, что красное. Ну, то есть, по сути, вся игра — это грейбокс сплошной, но, понятно, стилизованное, все красиво, причесанное. Вот. Но, опять-таки, это все зависит от того, что показывать и как показывать. В принципе, веселье можно и на грейбоксах получить, просто как пример. У нас есть механика пояса в игре, да, то есть, грубо говоря, игрок может повесить себе пояс, увеличить таким образом инвентарь, вот, и на пояс можно еще и мешочки подвесить, дополнительные, которые найдешь. И так тоже на физике завязано, ты можешь наклонить камеру и, типа, такой, так, с пояса достану эту палку и вот эту палку. Ну, то есть, на грейбоксах сейчас тоже все выполнено, но на самом деле, мы не знаем, так тем людям, кто давал, и сами минут 15 сидели, эти палки в кармашке распихивали, ну, просто потому, что это весело. Типа, да, без текстур, без всего, на коробочку, но это просто, типа, веселая механика, которой можно заниматься. Вот, так что тут, с одной стороны, да, есть правда, что не все можно показать, но, с другой стороны, как бы, по сути, это должно быть игрой, ну, то есть, типа, мы же игру делаем, соответственно, это на грейбоксе должно весело даже играться, то есть, именно механика. И тогда неважно, из чего он состоит, просто визуал какой-то или там уточнение каких-то вещей, оно просто поможет там в погружении или в осознании мира. Но в целом, как бы, грейбокс — это реально хорошая тема, чтобы отсечь лишнее до того, как ты полез слишком глубоко.
Ну, с грейбоксами фишка-то в том, что если видео и там гифка взлетает...
Очень громко. Очень громко.
Очень громко? Ого.
Ты что-то с ним сделал?
Я ничего не сделал с ним. Может, заглушь меня? Ладно, у меня тихо стало. Ну-ка. 1, 2, 3. Вот так то ASMR будем делать, не?
Ну, хорошо. Продолжай. Извини, чтобы перебил. Просто я испугался.
Просто грейбоксы, если видео взлетает на них, да, там, скажем, у тебя анимации персонажа и, ну, пофиг на все остальное, то ты только можешь сделать лучше, и ты знаешь, что делать. Потому что это вот как в IT, если смотреть, да, то там часто есть фаза research and development, исследовать, что мы будем делать и как. Да? А в геймдеве это, по сути, от начала до конца. И Суперход — это такой интересный пример, на самом деле, да. Но я просто на Твиттере сейчас вижу очень много вот таких прям очень ранних прототипов. Там машинка ездит по горе, и там у нее подвеска сделана. Такой, о, прикольно, да. Но если там задача делать вот как-то на тему ошибки первой игры, да, ну вот мы сделаем здесь крутой трейлер, короче, где вот такой вот будешь идти, будет офигенная анимация, все будет взрываться, вот здесь все. Это не будет никаким образом в игре работать с таким, ну, под таким FPS-ом, но будет круто. А сколько бюджет на трейлер? $200,000. А сколько бюджет на игру? Ну, 50 тысяч. Да, вот такие вещи иногда прорываются, которые, ну, это совершенно не тот подход. Тут нужно итерационно, потому что мы сейчас живем в мире, когда у нас реально фидбэк-то есть. И иногда бывает так, что взлетает там какая-то подделка, шутка, там, типа, лол, давай в выживалку поставим уток, да, или даже это самая первая игра No Time to Explain, просто сделали трейлер на флеше за неделю, выложили, и все, и компания в итоге родилась с этого. Но вот с первой игрой сколько к нам печей приходит, когда, ну, мы сделаем там, ну, свой биошок сделаем, короче. У нас 7 человек, мы ни разу не шипали игру. А вот наши концепты. А нам нужен бюджет на прототип. Может быть, 3 года назад, когда люди раскидывались такими деньгами, были такие проекты, которые они сейчас практически все отменены.
Вот у нас как раз этот Beneath and Beyond, который мы решили попробовать что-то побольше, и в итоге мы вернулись обратно к симуляторам. Потому что у нас и как таковая экспертиза по ним есть, мы хотя бы понимаем, что людям нравится, что людям не нравится. У нас, конечно, хочется всегда расти, и хотелось бы расти резко, но, как показывает практика, сильно больше, ну, сильно очень крупно расти не получается. Поэтому пока так.
Ну, вот это хочется делать больше, чем предыдущее, да? А иногда надо делать просто вот чуть лучше, чем предыдущее, да? Или продолжать работать над тем же, развиваясь.
Ну, вот, кстати, по этой же причине, это вот, кстати, к тематике там про сложные игры, потому что, как бы, если так посмотреть, почитать наш диздок, который мы для себя внутри написали, с прописями все, конечно, проект, ну, выше простого гораздо, да, то есть местами можно сказать, что, возможно, мы там упоролись чрезмерно.
Че?
Да, вот. Кстати, в определенный момент некоторые нам говорили, мы не целились, честно говорю, но вот тем, как мы показывали по там печу там уже, по описаниям и прочим, что очень напоминает System Shock 2, Ну вот, и мы такие, мы ну, по крайней мере, я не посмотрел историю System Shock, я знал, что это за игра, естественно, ее как бы про нее слышал, и когда-то, может быть, я играл, но не помню, это было давным-давным-давно. Вот, я посмотрел историю серии System Shock и такой, ну да, ну что-то как бы где-то есть, мы не планировали, но оно вот оказалось так. Вот, поэтому, с одной стороны, да, бывает зачастую, что люди слишком залазят и пытаются, там, скажем так, откусить больше, чем могут проглотить, и по этой же самой причине мы попытались... скажем так, смешать коктейль, опять-таки, достаточно, может быть, такой тонкий, может быть, сложный местами, где мы взяли простую концепцию, по сути, да, то есть эскейп-рума. Вот ты в замкнутом пространстве, сбеги из него. Вот у тебя будут там условия, возможности какие-то там и прочее. Ну, то есть абсолютно такая стандартная история. Очень много там хорроров каких-то сделанных, да, инди-проектов, где ты находишься там, не знаю, в помещении, ищешь айтемы и уходишь оттуда. Ну, там, у всех по-разному это делается. Мы взяли эту простую концепцию. И просто мы к ней приклеили механики, которые будут эту концепцию каким-то образом развивать и двигать в бок, да, то есть мы ее не расширяем из того, что, типа, там, мы сделаем что-то вообще нереальное, там, это будет свой Биошок и прочего, это будет небольшой, ну, типа, скажем так, по таймлайну, может быть, не, там, не гигантский проект, но он осложняется тем механиками, которые мы пытаемся в нее добавить, которые мы можем итерировать, которые мы можем отрезать, добавить и там особо не пострадает ничего, но мы усложнили свой проект вот именно тем, что хотим отработать там картинкой и усложненными механиками в рамках вот этой простой концепции. То есть не сюжет написать туда какой-то прям... дай бог, там, какой-нибудь нолановский, да, либо еще что-то. То есть есть какие-то заготовки, у нас есть даже мысли того, что можно было бы сделать после, да, то есть как это развить, но понятное дело, что это мысли на потом, эти какие-то заготовки будут в рамках проекта, но вот пытаемся держать баланс того, чтобы взять простой концепт и немножечко его разнообразить разными деталями более, возможно, сложного формата, чем мы могли сделать вначале, но за счет, скажем так, того, что люди хотят учиться это делать и разбираются в том, что они делают, это получается. Ну вот, поэтому здесь тоже такая история. Насколько ты заряжен и тебе любопытно это сделать, именно, да, там, именно решить эту задачку, а не просто, что, типа, ну вот, типа, сделаю Биошок, потом такой, блин, ну, пускай оно все, устал, не хочу делать. Вот, то есть такая тоже очень тонкая грань, которую очень сложно бывает держать. Но если получается, то может получиться неплохо.
У меня еще такой вопрос. Есть ли у вас какой-то опыт работы с издателями? Потому что этот вопрос обычно волнует... Ой, что-то у меня за полоска. А, это свет, господи.
Да, Миша, это... лето.
У тебя свет. Я думаю, что это... у меня как будто что-то вытекает вообще из шеи. Это солнце, да, в Нидерландах. Опыт работы с издателями. Был какой-то опыт? Общались, не общались? Советуете, не советуете? Что-то такое?
У меня был опыт работы, вот как к нам пришли и предложили деньги на разработку игры, но нам начали говорить, что нам фактически надо было игру переделать. Мы тогда отказались, хотя...
Издатели обожают это делать вообще.
На самом деле, издатель, скорее всего, был прав, что нужно там добавить. Вот у нас игра про Бориса, который ходит по снегу, собирает ракеты. Нам говорят, надо грибы добавить, чтобы в подвале он растил разноцветные грибы, которые светятся, и готовил себе еду. Вообще будет круто. Мы такие, ну, что-то как-то так.
А вы точно издатель?
И мы не издали.
Это не самая такая идея, на самом деле.
Ну, это может быть на самом-то деле. Потом мы работали с издателями приставочными. Там... В плане того, что я могу показать, что у меня есть игра на всех приставках, хорошо, в любом раскладе. В плане того, насколько ожидания, наверное, были и реальность от того, как издатель на приставках поработал, ну, нет. Типа у нас в Steam намного игра больше заработала, чем на приставках, хотя у нас на всех приставках она.
Mm-hmm. Ну, просто выпустить на приставках этого недостаточно сейчас, к сожалению. Ну,
вот и как бы в договоре-то и было, что будет и маркетингом там заниматься, и всеми делами, и как бы, но...
Ну, видишь, это все равно не гарантировано, потому что вторичный релиз на игру тебе нужно иметь как бы общий ажиотаж, который идет на всех платформах. То есть это нужно апдейт для основной игры было делать, может, там, знаешь, коллекционное издание какое-то DLC-шко, и уже с этим выходить на других платформах, чтобы был, ну, хоть какой-то ньюсбит.
Ну, я-то уж тогда этого точно не знал, это, по идее, должен был издатель знать.
Да,
ну,
вот поэтому, собственно, про это сейчас и говорим, что какой у тебя был опыт, да. Какие ожидания и что получилось, это вообще очень ценная информация.
И вот с Бенисом Бьондом я ходил по всем, просил очень много денег, и мне даже некоторые сказали, выпустишь демку, мы тебе столько денег дадим. Потому что выпустить демку в такую игру, нужно очень много работы с визуалом именно провести, потому что, типа, выпустить демку на... Ну, она просто плохо смотрится. Хоть и механики есть, но игра пока что там нужны и аниматоры, и фиксы, и все дела, это всегда дорого, много работы. Поэтому вот... Ну, а теперь есть опыт, теперь есть понимание, что нужно и издателям показывать, и как это все считать, потому что там первый раз с этим сталкивался. И в любом случае надо, если есть хоть какое-то что-то показать, надо сходить хотя бы, узнать, как говорить с издателями. Либо инвесторами, либо какими-то венчурами. Потому что я к венчурам ходил, ко всем ходил.
То есть ты советуешь идти как можно раньше?
Ну, не прям что раньше. Есть хотя бы, когда есть готовые core-механики, core-loop хотя бы есть. Угу. Потому что сказать, я действительно делаю Bioshock, это никому не интересно. Надо именно поймать золотую середину, и не рано, и не поздно идти. Потому что первый раз мы пошли поздно, когда у нас готовая игра, и мы такие, ой, а мы хотим. И дать нам говорят, ну, переделывайте.
Давайте грибы в подвал. Да,
давайте грибы.
А Владислав?
Ну, у нас был небольшой опыт именно общения, по большей части, потому что у нас пока, скажем так, не с чем работать было, да. Mm-hmm. После как раз фестиваля 2001 года, который вот Unreal Dev Contest, когда объявили результаты, там, полуфиналистов, как раз мы были в полуфиналистах, к нам обратились, сами написали ребята из Feardemic, как выяснилось, это дочерняя компания Bloober Team. Mm-hmm. У них как раз дочерняя организация, которая занималась поиском инди-проектов и их какими-то...
Ой, я, кстати, не знал, что их... Я люблю блуберовские игры, я много чего их прошел.
А что у них есть из того, что я бы знал?
Lays of Fear.
Знаю, да.
И прочее, и прочее. Что-то у них ремейк Silent Hill 2 сейчас, то, что они делают. Вот. И вот они сами к нам пришли, сами написали, такие там, так и сяк, давайте пообщаемся, соответственно, мы с ними списались, созвонились, были уже какие-то у нас там наброски по бюджетам, потому что я всегда какие-то такие вещи пытаюсь заранее узнать, потому что, скорее всего, первая итерация будет ошибочная, да, то есть я, соответственно, заранее пытался узнать про какие-то вот эти вот там расчеты финансовые, хотя бы просто на глаз примерно посмотреть, как другие посчитали, чтобы понимать, хоть как-то вообще орудовать цифрами, чтобы, соответственно, как бы не выглядеть такие, а, у нас есть, на! Ну, типа, чтобы как-то, ну, более-менее солидно как-то смотреться на фоне общения всего этого дела. Вот, и они говорят, типа, ну, вот так и так, нас заинтересовало, давайте пообщаемся, мы рассказали, им вроде стало интересно. Они говорят, типа, вот там, по финансам, что вам нужно? Мы такие, ну, вот нам нужно вот там закончить MVP на основе всего, что у нас имеется на данный момент. Нам нужно там, по-моему, я, по-моему, 80 тысяч, что ли, назвал. Типа, вот нам 80 тысяч нужно, чтобы в том виде, в котором у нас сейчас есть в команде, вот там столько нужно, чтобы это все доделать до вот там такого-то состояния. Они такие, окей, мы подумаем. Мы такие, хорошо. И на следующий день такие пишут, добрый день, для нас это слишком большая сумма. Мы, типа, ищем проекты с меньшими вложениями. Я такой, окей, ладно. Хорошо, ну, с одной стороны, вполне возможно, что... Потому что у нас там состояние всего этого дела было собрано на коленке. Они такие, ну, блин, там 100%, не 80 тысяч еще попросят, еще что-то. Ну, я не могу за них говорить, да, то есть просто вот такой был отказ. Ну, вот, ну и впоследствии ходил по разным венчурам, издателям паре штук писал, по-моему, кстати, Tiny Bill тоже писал, но там, по-моему, даже ответа не пришло. Но я и не рассчитывал, что придет ответ, просто потому что было достаточно все сырое. И, скорее всего, просто такие, нет, сразу в отказ даже особо дальше смотреть не будем. То есть вполне возможно такое было или просто пропустилось. Я как бы ничего там, не знаю, никакого обиды не затаил, потому что прекрасно понимаю в том, в каком виде я это отправил, что вполне возможно ответа могло и не быть. Ходил как раз к Эпикам на этот мегагрант, просто хотя бы понять, как там процедура происходит, да, и какие фидбэки дают на то, что делается. Обращался в Magnifier One, венчурный фонд, TGF, обращался тоже, Games Fund, с Ильей общался. Через других людей они общались с какими-то своими издателями из Америки. Вот. Ну, естественно, как бы все разговоры всегда, то есть рассказываешь идею, звучит всем интересно. Они такие, давайте созвонимся, пообщаемся. Естественно, все, когда доходит до момента, типа, а что у вас есть потом посмотреть, мы такие, у нас нет ничего. Ну, то есть мы делаем, естественно, то есть вот у нас есть такие наработки, но они не сшитые вместе. Они такие, окей. мы вас поставили на карандашик, давайте, делайте и приходите к нам. То есть, как бы таким образом, я в определенный момент провел этот нетворкинг, пообщался с людьми, наработал какие-то вот именно такие контакты, которым можно написать, сказать, типа, что я не просто Вася из ниоткуда, да, вот мы с вами общались, помните? Он такой: о, да, помню, мы с вами говорили, давайте попробуем еще раз с вами пообщаться, у нас есть теперь что вам показать. Ну вот, так что тут я могу с Ромой согласиться, то есть прям совсем рано бежать, конечно, смысла нету, когда ничего нет, да, то есть, но надо найти вот этот баланс, когда, если ты совсем не понимаешь, как это работает и что с этим делать, то все-таки не постесняться там написать, спросить, может, либо инвестору, ой, это венчурный какой-нибудь фонд, инвестору, может, если ты найдешь, либо там, не знаю, на митапах каких-нибудь, на встречах, либо издателю, просто чтобы начать понимать процесс. Даже если ты сейчас им не воспользуешься, но просто хотя бы начать понимать, как этот процесс работает, что тебя спросят, как спросят, что попросят показать, в какую сторону вообще копать, чтобы не опростоволоситься, когда ты придешь уже с чем-то, да, чтобы такой, я вот пришел, но я не знаю, что мне вам говорить и показывать. Так что нужен какой-то момент до того, как ты что-то принесешь, возможно, чтобы такое первичное общение, консультации на какие-то вопросы. Позже полезная тема.
У меня есть знакомый, который сделал один хоррор в Стиме, не очень его сильно продал, начал делать вторую игру, и к нему стали приходить люди, предлагать деньги постоянно. И, может, раза 4 предлагали деньги, большие деньги, чтобы просто он делал игру. Но, видимо, и вот мне вот никто не предлагает деньги, хотя у меня есть 3 игры, а у него один с 10 отзывами, ему ходят, предлагают деньги постоянно, причем большие деньги. То есть такое тоже существует.
Завидуешь?
Да.
Правильно. Хорошо, ну у нас на самом деле почти все вопросы закончились. Давайте попробуем как-нибудь подытожить, наверное, наш сегодняшний выпуск и будем прощаться.
Делайте моды для кота. Вот это мой итог из этого подкаста. В принципе, там есть деньги.
А мне больше всего понравилась идея вообще. Не по теме, так, о, блин, GTA, моды, кайф.
Я не знал, я думал, что все знают в геймдеве, что GTA 5 очень много срабатывает.
Не, я говорю, что вообще эту тему не в ручье пиратства, а в ручье того, как во многих играх существуют такие подпольные экономики. Это прям интересно будет. Я не уверен, есть там кто-то, кто вот хостит такие сервера, кто бы мог рассказать про такие интриги.
А кто публично свое лицо покажет, скажем так.
Не, ну я говорю именно про официальное, да, то есть чтобы ну, не пиратки.
В DayZ очень много...
Да, DayZ. Угу.
И они вот многие вот такими вещами занимаются. Там набор сталкера за 2000 рублей, и он у каждого на сервере. Но просто в GTA очень много людей, и все готовы покупать себе машинки, поэтому это так стрельнула штука. А вот там в РДР так не стрельнуло, потому что никто не хочет тратить там 10 тысяч рублей на коня.
Понятно.
Так, ну, в общем, я думаю, для слушателей этого подкаста, если кто-то знает кого-то или сами занимаетесь модами для игр, где продаются подписки на частных серверах, это интересная тема. Мне было бы прямо очень-очень...
Да, мне было бы интересно поговорить еще про техническую часть и как свой проект готовить к тому, что вдруг внезапно у вас стрельнуло сообщество и моддинговые сервера. Потому что одно дело официальная продажа игры, а потом раз, образуется сообщество, и люди начинают там свои собственные механики прикручивать. Ну, по сути, там, не знаю, Майнкрафт тот же самый.
Да, да. Так что, кидаем клич. Что у нас на следующей неделе будет, Миш?
А мы хотим с Алексом и с Артемом Бочкаревым пообщаться по поводу того, что опыт, какой у нас был на этой неделе, мы запустили издательскую распродажу, плюс Tinybuild Connect. Это такой новостной выпуск с последними достижениями нашего народного хозяйства.
Это будет интересно. Приходите послушать. Там расскажем, как кухня у нас работает.
Да, как мы с IGN договаривались, как со Steam договаривались. Просто будет интересно послушать, как делать издательскую распродажу и зачем ее синхронизировать с большим внешним источником новостей, скажем так.
И почему мы ее делали за несколько недель до летнего фестиваля? Какие спойлеры?
Вот интриган вообще. Да-да-да. Ладно. Все, спасибо, ребята. Спасибо, что пришли, рассказали, высказались. Было очень интересно пообщаться, познакомиться. Роману было приятно видеть второй раз. Приходите к нам еще. Всем спасибо и пока.
Всем пока. Спасибо.
Спасибо, что позвали. Всем пока.
Спасибо, пока.
Thank you.